В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов из зала суда над Аюбом Титиевым. Окопные правды. В Брянске День Победы свел на форуме тех, кого в обычной жизни самих разделяют линии фронта. От испорченного праздника к смене век. Социология армянской революции. Все это, а также на старте Аланский союз, без медалей и дзюдо, почему бастуют грузинские спортсмены, итоги Северокавказской недели и, наконец, все, что вас смущало в армянской революции, но вы боялись спросить, и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей. Афганистан. При взрыве в мечети погибли около 13 человек. В Москве освобожден из-под стражи Алексей Навальный. КНДР обвинил США в попытке подорвать атмосферу диалога. В афганской провинции Хост при взрыве в мечети в воскресенье погибли по меньшей мере 13 человек и ранено 31. Однако количество жертв может возрасти, сообщает местная полиция. Представитель полиции сообщил, что люди собрались после дневных молитв в мечети, которая также использовалась как центр регистрации избирателей для проведения парламентских выборов в октябре. По данным полиции, причиной взрыва была взрывчатка, оставленная в мечети, а не бомба, приведенная в действие террористом-смертником. В прошлом месяце около 60 человек были убиты в результате нападения террористов-смертников на избирательный центр в Кабуле. Ранее в апреле талибы заявили, что начинает весеннее наступление, в котором основными целями нападений будут американские оккупанты. Оппозиционер Алексей Навальный освобожден из-под стражи после задержания участников акции протеста «Он нам не царь», состоявшейся 5 мая накануне инаугурации президента Владимира Путина. «Они выписали мне два протокола за организацию митинга и за неповиновение полиции, но в полночь решили освободить до суда», — написал Навальный в Твиттер утром 6 мая. Вероника Полякова, адвокат фонда борьбы с коррупцией, сообщила Интерфаксу, что дело будет рассмотрено в Тверском районном суде Москвы 11 мая. По данным независимой группы ОВД-Инфо, около 1612 человек были задержаны в 26 городах по всей стране. Полтора десятка активистов вышли на Невский проспект с плакатами в поддержку политзаключенных 6 мая, годовщины событий 2012 года на Болотной площади. Но вспоминали не только болотников. Активисты также хотели выразить свое возмущение массовыми задержаниями и административными арестами на акциях 1 и 5 мая. По словам одной из организаторов пикетов, активистки Петербургского демократического движения «Солидарность» Ольги Смирновой, она стала свидетелем задержания на митинге «Он нам не царь» в саду у Эрмитажа, проходивших с неоправданной жестокостью, сообщает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская. Северная Корея предупредила Вашингтон, что утверждение, будто Пхеньян был вынужден сесть за стол переговоров под давлением США, рискует вернуть ситуацию в прежнее положение. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНДР обвинил США 6 мая в преднамеренной провокации в отношении Пхеньяна и в попытке подорвать нынешнюю атмосферу диалога. США намеренно провоцируют КНДР в то время, когда ситуация на Корейском полуострове движется к миру и примирению, сказал представитель пресс-службы.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США пожалеют о выходе из ядерного соглашения 2015 года и что его страна подготовила планы реагирования на любое решение президента США Дональда Трампа относительно этого знакового соглашения. «У нас есть планы противостоять любому решению Трампа по ядерной сделке», сказал Роухани в своем выступлении 6 мая, которое транслировалось в прямом эфире по государственному телевидению. «Если Америка покинет ядерное соглашение, то вскоре это повлечет за собой историческое раскаяние», добавил он. Роухани не уточнил, как ответит Иран, если США откажутся от сделки. Вместе с тем он сообщил, что отдал необходимые приказы, в частности, в Иранской организации по атомной энергии, в ожидании решения Трампа. Трамп неоднократно угрожал вывести Соединенные Штаты из ядерной сделки с Ираном, если европейские союзники не устранят страшные изъяны этого соглашения до 12 мая. Соглашение обеспечивало Тегерану снятие санкций в обмен на значительные ограничения в отношении его ядерной программы. Однако Трамп считает, что условия не являются достаточно строгими. Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа наняли частных израильских сыщиков, чтобы раздобыть компромат на двух помощников бывшего американского лидера Барака Обамы. Согласно английской газете The Observer, делалось это с целью дискредитировать ядерную сделку, которую США при Обаме заключили с Ираном. Под разработку попали помощник Обамы по внешней политике Бен Роудс и помощник вице-президента Байдена Колин Каль. Сыщики изучали личные связи Роудса и Каля, их отношения с лоббистами, симпатизирующими Ирану, возможную выгоду, персональную или политическую, которую они получили благодаря своей поддержке ядерного соглашения. Смысл этих поисков заключался в том, что очернение людей, сыгравших ключевую роль в достижении соглашения, дискредитирует само соглашение и облегчит администрации Трампа выход из него, пишет газета. По словам Роудса, поиск компромата на сотрудников Белого дома, которые просто выполняли свои служебные обязанности, выдает наличие в действующей администрации опасных авторитарных тенденций. Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым в понедельник уйдет в отставку. Однако, вероятно, уже через сутки будет объявлено имя следующего премьер-министра. Как сообщил Интерфаксу источник Госдумы, в Нижней Палате рассчитывают уже в понедельник, 7 мая, после инаугурации Путина, получить предложение президента о кандидатуре на пост председателя правительства. А на следующий день этот вопрос будет обсужден на заседании Госдумы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подтвердил этот сценарий и сообщил, что в случае внесения президентом России кандидатуры на пост председателя правительства 7 мая, Госдума рассмотрит вопрос на ближайшем заседании, которое намечено на 8 мая. Это были все международные новости к этому часу. Региональный выпуск новостей в середине программы. В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Переходим к главным темам. Из Чечни только хорошие новости. В Старопромысловском суде города Грозного прошло заседание суда над Аюбом Титиевым. За простыми, но действенными хитростями судопроизводства наблюдает Александр Черкасов.
Начало мая в Чечне. Замечательное время. Уже пришло тепло, но солнце пока не сожгло зелень на склонах. Можно пройтись, не торопясь, по зеленеющему городу. А теперь это можно видеть с 32-го этажа башни Грозной Сити. Любой турист, а их тут немало, может обозреть панораму восстановленного города. С высоты, ранее доступной лишь птицам да ангелам, все как на ладони. Развалин не видно. Восстановленный город или же стройплощадки. В ходе грядущего чемпионата мира по футболу в Чечне будет базироваться и тренироваться египетская сборная. Проблем с этой головокружительной высоты не видно. Из Чечни только хорошие новости, других нет. Раньше об этих других новостях сообщал Мемориал, но с начала года его представительство не работает. 9 января его руководитель Аюб Титиев был задержан по сфабрикованному обвинению в хранении наркотиков. Об этой истории уже много говорилось, но последние дни принесли в картину новые краски. 3 и 4 мая в Грозном Верховном суде Чечни защита Аюба Титиева обжаловала продление срока его содержания под стражей на месяц, 9 июня. Это продление было обставлено очень особенным образом. 25 апреля в Москве в помещении мемориала должна была пройти пресс-конференция с участием двоих адвокатов Аюба – Петра Заикина и Ильи Новикова. Об этой пресс-конференции мемориал широко сообщал заранее. Неожиданно утром 25 апреля третий адвокат Марина Дубровина случайно узнала, что в этот же день в Старопромысловском суде состоится заседание по продлению срока содержания Аюба под стражей. В результате она сумела присутствовать на заседании, но вот другие двое – Новиков и Заикин, почему-то не смогли телепортироваться из Москвы. Между тем, адвокаты намеревались представить в суде известных людей, которые готовы были выступить поручителями Титиева. В итоге ходатайства об освобождении под личное поручительство поданы не были. Напомню, что ранее об освобождении Аюба под личное поручительство ходатайствовали разом двое кандидатов в президенты России – Ксения Собчак и Григорий Юлинский. Но суд это не впечатлило. Итак, 3 мая в зал Верховного суда Чечни набилось более 40 человек. Родственники, друзья, коллеги, журналисты, правозащитники. Поначалу их вообще не хотели пускать в здание. Но после сообщения об этом в новостях из Москвы, вдруг оказалось, что всему виной малая вместимость камер хранения при входе на территорию суда. Пустили. Но в зале не хватало одного человека, самого Аюба. Якобы не успели оформить его доставление из следственного изолятора. Что характерно, остальных заключенных из СИЗО вовсю возили и в суды, и на следственные действия. В ходе заседания, по мере заявления адвокатами Заикиным и Дубровиной ходатайств, речь дошла и до истории с неожиданным заседанием 25 апреля, где не смогли присутствовать двое из троих защитников и до несостоявшихся поручительств. И тут судья неожиданно предложил обеспечить явку и третьего адвоката, и поручителей. Заседание было отложено на утро 4 мая. За ночь в Грозный прибыл адвокат Илья Новиков, который принес в суд заявление о личном поручительстве от правозащитницы Светланы Ганушкиной и от героя России, космонавта-испытателя Сергея Нефедова. На сей раз Аюба доставили в суд. Голос третьего защитника был внятным и убедительным. Сомнения представителей прокуратуры и Следственного комитета в подлинности поручительств казались смешными. Их краткие, отнюдь не вследствие близкого родства с талантом, Когда следователь отказался аргументировать свою позицию, дважды повторив, что обо всем сказал в общении с судьей до судебного заседания. Вы меня очень разочаровали. Только и сумел ответить на это судья. Но итог этого фарса был предрешен. Ходатайства отклонены, решение суда первой инстанции оставлено в силе. Днем того же 4 мая Аюбу Титиеву в присутствии адвокатов предъявлено обвинение. Власти Чечни, следствие, прокуратура, суд делают все, чтобы процесс над Аюбом Титиевым состоялся до начала главного политического события года – чемпионата мира по футболу. Впрочем, все или почти все из сказанного уже прошло в новостях. В новостях нет другого. Вот из села Белготой забрали юношу. Вернее, сам отец отвел его в отдел полиции. И через пару дней ему привезли труп сына со следами жестоких пыток. При ближайшем рассмотрении оказалось, что в Белготое есть еще задержанные. Сообщения о незаконных задержаниях приходят из разных мест. Только проверять их очень сложно. Получить заявление от родственников, пытаться помогать им, практически невозможно. Равно как и освещать все это в СМИ. Все как мы любим. Из Чечни только хорошие новости. И нарушить это благолепие может только одно. Солидарность. Компания солидарности с тем, кто пытался помогать людям и разрушать заговор молчания. С Аюбом Титиевым. Эта компания может быть в какой-то степени успешной в преддверии и в ходе чемпионата мира по футболу. Так что многое зависит от вас, дорогие слушатели. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Извинения Кадырова, угроза дагестанским помидорам и другие северокавказские итоги недели подводит моя коллега Амина Умарова.
Рамзан Кадыров попросил прощения у чеченского народа. Цитата. «Я искренне, от всего сердца, будучи в ясном уме и добром здравии, прошу свой народ и всех вас о прощении тех случайных или осознанных обид, которые могли быть мною причинены. Прошу прощения за все неприятности, которые могли быть по независящим от меня причинам или обстоятельствам, или с целью предотвращения большего зла причинены». Конец цитаты. 17 мая начинается священный для мусульман месяц Рамазан, и по традиции перед постом очищения мусульмане должны испрашивать прощение. В эти дни в социальных сетях гуляют ролики с текстом о прощении. Но глава Чеченской Республики попросил прощения с оговоркой. Он сказал, цитата, что прощает тех, кто причинил ему неприятности, однако простить всех не может. Я публично перед лицом всего народа заявляю, что прощаю всем, кто причинил мне неприятности, если это не было связано с религией, безопасностью народа, свободой моего народа. Мы с вами живем в очень сложном мире, который наполнен взаимными обидами, неприятностями, пояснил Кадыров. Кадыров также озаботился судьбами детей-россиянок, приговоренных в Ираке к пожизненному заключению по обвинению в принадлежности к экстремистской группировке «Исламское государство». Кадыров изъявил желание вывести российских детей из Ирака, сообщила член Кадыровского совета по правам человека Хеда Саратова. Как подчеркнул Кадыров, речь не идет о невиновности женщин. Цитата. «Мы не утверждаем, что женщины невиновны, но мы убеждены, что при такой судебной практике возможны ошибки, причем очень большие. Женщины не имеют права на адвоката, не могут общаться с консульскими работниками», — пояснил он. А Саратова уточнила, что, цитата, «для нас сейчас важно, чтобы им позволили наказание отбывать именно на территории Российской Федерации. Более 2000 женщин ждут суда. Из России 57 женщин. Это и приговоренные, и те, которые ждут суда. По детям, чтобы их вывести, собираем бумаги, документы, устанавливаем контакт с родственниками. Делаем все возможное», — сказала Саратова. По ее словам, с вывозом детей из Ирака, цитата, «проблем нет, их будут привозить в два этапа. Первым этапом детей, которых увезли отсюда как граждан России, вторым этапом уже дети, которые там родились. Если мама россиянка, то ребенок автоматически россиянин. На них бумаги на месте делают». Конец цитаты. Саратова уточнила, что в СПЧ при главе Чечни однозначно будут настаивать на вывозе этих детей. Дети пока находятся с мамами. Они же в СИЗО были, а после вынесения приговора, наверное, в приют оформят, уточнила Саратова. В последнее время иракские власти ужесточили процедуру возвращения россиянок, побывавших на территории подконтрольной ИГЭ. Теперь все они, включая девочек в возрасте от 14 лет, обвиняются по двум статьям – терроризм и незаконное пересечение границы Ирака. По данным МИД Российской Федерации, в настоящее время в тюрьме уголовного суда Багдада содержатся от 50 до 70 женщин, предварительно имеющих российское гражданство. Но приступить к их идентификации можно будет лишь по окончании следствия и после оглашения первых приговоров. 4 апреля суд в Грозном отказал в отмене решения о продлении ареста главе чеченского представителя «Мемориал» Аюбу Титиеву, которого обвиняют в хранении наркотиков. Несмотря на доводы адвокатов Титиева, что на предыдущем заседании были допущены нарушения, суд остался непреклонным. Защиту даже не уведомили о начале заседания, а адвокаты Титиева планировали пригласить на него поручителей. Представители защиты ранее подчеркивали, что следствие различными способами пытается вывести их из дела и добиться, чтобы обвиняемого защищал адвокат по назначению. Защита продолжает настаивать, что дело правозащитника сфабриковано, а пакет с наркотиками ему подбросили. Ведущие международные правозащитные организации призвали российские власти освободить Титиева. На этой неделе его включили в шорт-лист премии имени Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Международную федерацию футбола обратиться к Кремлю обеспечить безусловное освобождение Аюбу Титиеву накануне чемпионата мира по футболу, который начинается в России 14 июня. Цитата: «Сейчас, за несколько недель до начала чемпионата, это надо сделать. На кону свобода Аюба Титиева. И ФИФА должна максимально использовать свои рычаги давления», отметила заместитель директора Human Rights Watch Рэйчел Денбер. Как указывает Денбер в заявлении, опубликованном на официальном сайте правозащитной организации 3 мая, ФИФА включила Чечню в список мест, где командам-участницам разрешено тренироваться в промежутках между матчами. В Грозном ожидают сборную Египта. Это противоречит политике ФИФА, которая должна учитывать принципы прав человека. Организация напоминает, что 60-летний правозащитник находится в тюрьме уже с 9 января 2018 года. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в хранении наркотиков. Гроза сельхозугодий Абхазии и Грузии, мраморный клоп, мигрировал аж до Дагестана. Каждый год на Северном Кавказе буйствует саранча, а тут еще и клоп подоспел. Россельхознадзор по Дагестану уже предупредил местных фермеров о новой опасности. По данным ведомства, в случае нашествия этого вида вредителя последствия могут быть катастрофическими. Специалисты отмечают, что мраморный клоп питается практически всеми видами посевных культур, в том числе бахчевыми и ягодными. Особым пристрастием клоп отличается к томатам и огурцам, что может нести серьезную угрозу многочисленным тепличным хозяйствам региона. А вот пчел, которые совсем не вредны, а наоборот полезны сельскому хозяйству, развернули обратно. На российско-казахской границе задержан грузовик, перевозивший более миллиона пчел, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по Калмыкии и Астраханской области. Насекомых должны были доставить из Киргизии в Махачкалу. Всего в фуре было 750 ульев. Как пояснили в ведомстве, пчел развернули в связи с временным запретом на ввоз пчел и пчелиной продукции в Россию и Средней Азии. Это вызвано неблагоприятной эпизоотической ситуацией в регионе. Кроме того, ветеринарные документы на миллион насекомых вызывали сомнения в подлинности, утверждают официальные структуры надзора. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
В Брянске состоялся международный форум в преддверии Дня Победы 9 мая. В нем среди 250 делегатов принимали участие и грузины, и представители Абхазии и Южной Осетии. Советником президента самопровозглашенной Республики Абхазия, возглавлявшим ее делегацию Владимиром Зонтария, побеседовал наш постоянный сухумский автор Виталий Шарик.
25 апреля в российском Брянске прошел 8-й международный форум победителей «Великая победа, добытая единством. Подвиг партизан» и подпольщиков в Великой Отечественной войне, посвященной приближающейся очередной годовщине победы в ней и 75-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков, приняли участие 250 посланцев из России и других стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии, а также частично признанных государств Абхазии и Южной Осетии. Сегодня я встретился советником президента Абхазии по науке, культуре и образованию Владимиром Зонтария, который возглавлял абхазскую делегацию на этом форуме, и попросил его поделиться впечатлениями о поездке в Брянск. Владимир Константинович рассказал.
В составе делегации Сократ Рачевич Джинджоли, член общественной палаты Абхазии, Николай Медвенский, замдиректора Музея боевой славы имени Владислава Григорьевича Арзенба, Юрий Кураско, главный редактор газеты «Республика Абхазия», и Геннадий Цулая, он научный сотрудник Абхазского института языка, литературы и истории. Он историк молодой, очень способный.
На него и других членов абхазской делегации, конечно, произвело большое впечатление то, что они принимали участие в этом форуме наравне с посланцами государств, членов ООН. Работа форума в основном шла в секциях, но были и общие встречи. Зонтария рассказывает.
В конце, когда завершали вот это все огромное мероприятие, мне, как руководителю делегации, дали слово. Там сидели губернатор Брянской области, там Швидко Михаил Ефимович, он спецпредставитель президента, там Василий Лановой, народный артист, председатель вот этого движения «Бессмертный полк». Я выступил, я сказал о роли Абхазии вообще в Великой Отечественной войне, о вкладе в победу, и процитировал стихи Киазыма Агума, который воевал в брянских лесах. И в 1942 году, вступив в партизанский отряд имени Чапаева, Киазым Агума дал клятву. И как член этого партизанского отряда, потом он перерос отряд в бригаду целую. Да? И он написал стихи в тот же день. И эти стихи стали хрестоматийными. Сейчас на абхазском языке наизусть все помнят. Зарасейк зумщи готовги сапсад гильясты датуба, это хозер сапситоги орешустого врага. И, кстати, в хорошем переводе из антологии абхазской поэзии на русском языке это у меня было, и я зачитал и на абхазском, и на русском. И в Орле, в Белоруссии очень много воевало абхазов, которые были в партизанских соединениях, например, Лорик Александрович Маршанин, полковник. С наградами оттуда вернулся настоящий воин, командир. В Орле вообще чудеса храбрости совершал Антон Сулейманович Аршва. Он тоже до полковника дослужил. Дядя нашего главврача второй больницы Абухба, тоже по фамилии Абухба Джода Асланович, он в Луцке сражался. И не только в Луцке.
Никаких трений с грузинами не было. Но это не значит, что все в ходе поездки абхазов в Брянск прошло гладко. Зонтария говорит.
Нас рассадили вместе с делегацией из Южной Сети. Они тоже обрадовались, когда увидели нас. С азербайджанцами мы общались, с казахами из Казахстана, большая делегация была, с белорусами. Но мы почувствовали, что некоторые представители некоторых республик союзных, чего сейчас называть конкретно, им не очень понравилось, что нам дали слово. Они даже начали шуметь. И тогда наши представители, тот же Юрий Кураско, подошел и сказал вежливо: «Мы ваших представителей слушали. Вам не нравится, что руководитель нашей делегации выступает?» И они потом, правда, подошли и извинились, даже три раза извинялись.
Владимир Зонтария не хотел, как вы слышали, называть страну, посланцы которой так повели себя во время его выступления. Но я догадался, что это Азербайджан. Очень жаль, конечно. Думаю, в данном случае раздражителем стало присутствие флага гимна сепаратистского государства, в кавычках. Да и не все представители этой делегации, уверен, так отреагировали. И еще одним воспоминанием Владимир Зонтария поделился.
Решили пройтись с Сократом Рачевичем по городу, там нашли свободное время чуть-чуть. Очень красивый, ухоженный, чистый город, большой, 500 000 населения. И мы там смотрим, винный зал какой-то написано. Просто решили зайти, вдруг тут абхазские вина продают. Спускаемся, симпатичные девушки там, продавщицы. А мы шутя как бы, а тут случайно нет абхазских вин? Конечно, они говорят, и нам продают все виды абхазских вин, и эшеру, и чегем, и диаскурью, и лыхны, и все, что хочешь. Мы купили штук 5.
Но цены не завышенные были?
Нет, терпимые цены, и мы подарили организаторам.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Политическая партия «Аланский союз» представила в Министерство юстиции самопровозглашенной Республики Южная Осетия полный пакет документов для регистрации. Партию в 2017 году основал бывший кандидат в президенты Алан Гаглоев. Тогда он набрал почти 11% голосов. О политических перспективах Гаглоев поговорил с корреспондентом «Эхо Кавказа» Жанной Тархановой.
В состав новой политической партии «Аланский союз» уже вступили около 1000 человек. Учредительный съезд партия провела 10 марта. Согласно законодательству, были проведены общие собрания в каждом из районов республики и в городе Цхинвал. Теперь «Аланский союз» ожидает положительного решения Минюста, заявил «Эхо Кавказа» лидер партии Алан Гаглоев.
Все необходимые мероприятия, которые надо было соответствовать законодательством провести, мы это все провели, все оформили, все протоколы подготовили. Еще весь пакет документов мы подали. По закону у них есть месяц на рассмотрение этих документов, после этого они нам ответят.
Алан Гаглоев отмечает, цитата, «общая тенденция по сокращению количества политических партий его, как лидера партии, не смущает».
На сегодняшний день тенденция такая, что количество партий сокращается. Но мы все мероприятия провели согласно законодательству. Нам, по большому счету, не волнуемся, что какие-то или необходимое количество голосов, чтобы не было какие-то мероприятия. Такого у нас ничего нет. Необходимое количество мы с большим запасом набрали. Все мероприятия, как надо было, провели. Причем на всех встречах и общих собраниях присутствовали представители Министерства юстиции. Они сами все фиксировали. Прекрасно все видели, что проводили как надо было. Ну, насчет регистрации вроде не волнуемся мы. Если только вот скажут, вот насчет белого, что это черное, вот так тоже иногда, наверное, бывает.
Бывший сотрудник КГБ Южной Осетии Алан Гаглоев впервые заявил о своих политических амбициях на президентских выборах 2017 года, составив конкуренцию фаворитам гонки тогдашнему президенту Леониду Тибилову и спикеру парламента Анатолию Бибилову. Выборы Гаглоев не выиграл, но набрал около 10% голосов избирателей, заявив о себе как перспективном молодом политике. Со службой в органах госбезопасности начинающий политик окончательно расстался. Алан Гаглоев подчеркивает, что ставит перед собой цель – консолидировать общество и сплотить народ.
Вот многие говорят, что еще одна партия, вроде бы разделяют народ. Но если мы за такой короткий период времени набрали по 1000 человек, это говорит о том, что люди, а не основная наша позиция, и они поддерживают наши идеи. Но политическая партия предполагает участие в парламентских выборах. С другой стороны, если человек, любой гражданин нашей республики говорит о чем-то и высказывает свою позицию, он высказывает, люди понимают, что он высказывает свою точку зрения. А если говорит от имени партии, то это предполагает, что определенная часть населения все-таки нет. Людям тоже легче, чтобы их мнение доводилось и озвучивалось.
Гаглоев отмечает, цитата, что «Аланский союз не противопоставляет себя ни одной политической силе в республике».
Мы будем, если кому-то надо будет помогать, будем помогать. Если нам что-то будет не нравиться, мы открыто будем говорить, что а вот может, если вот так попробовать, так лучше будет. А какие-то вот эти обострять ситуацию, это не в наших интересах и думаю, что не в интересах нас.
Старший научный сотрудник научно-исследовательского института имени Захара Ванеева Вячеслав Джабиев отмечает, цитата, «основание Гаглоевым собственной партии – подготовка к парламентским выборам 2019 года».
Так что вот все его шаги очень логичны и имеют реальные перспективы, что занять довольно ощутимый вес в парламенте, например. Исходя из того, что он уже набрал 11% во время президентской гонки, и тем более у него есть определенный авторитет, особенно среди определенной части молодежи, то можно сказать, что вероятность очень высока. Можно сказать, очень перспективный молодой политик, которого я вижу в будущем.
В республике многие воспринимают Алана Гаглоева как возможного конкурента нынешнего президента Анатолия Бибилова, как политика, который пытается побороться за президентский пост в 2022 году. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Митрополит Горийский и Афонский Андреа Гвазава называет непонятным заявление властей самопровозглашенной Республики Южной Осетии о том, что намерение представителей Грузинской Православной Церкви посетить вместе с прихожанами церкви в районе села Адзвистави является провокацией. В Цхинвальской администрации распространено заявление о том, что якобы представители Грузинской Церкви провоцируют развитие конфликта. «Мы шли вместе с детьми и женщинами в храм, надеясь, что в последующие годы мы все, тутошние и тамошние, вместе будем отмечать День Святого Георгия», — заявил митрополит Андреа в селе Адзви, где из-за сложившегося положения вместо Адзвистави духовные лица отслужили параклис в связи с Днем Святого Георгия в местном храме Троицы. Парадно-расчетовые военнослужащих Министерства обороны самопровозглашенной Республики Южная Осетия принимают участие в репетициях военного парада на площади Ленина в Донецке. Бойцы армии Южной Осетии впервые в истории примут участие в параде, приуроченном к празднованию 73-й годовщины победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, который в столице ДНР пройдет 9 мая, сказали в пресс-службе Юго-Осетинского оборонного ведомства. В это же время в репетициях военного парада в Цхинвале принимают участие курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища. Городские власти Владикавказа отказались демонтировать памятник осетинскому поэту Костахе Тагурову. Глава город-администрации Борис Албегов заявил, что намерен считаться с мнением большинства горожан. Протестные движения вокруг монумента начались сразу после того, как в ряде СМИ появилась информация о намерении городской администрации перенести его с проспекта Мира, где он простоял более 10 лет, в дом-музей Хитагурова. Часть владикавказцев поддерживала это решение, так как считает, что автор скульптуры Владимир Соскиев изобразил основателя осетинской литературы слишком болезненным и тщедушным. Установленная законодательством Грузии налоговая льгота будет распространяться и на тех ветеранов, которые принимали участие в боевых действиях на территории других государств. В соответствии с налоговым кодексом не облагаются подоходным налогом полученные ветеранами Второй мировой войны и участниками боев за территориальную целостность Грузии в течение календарного года налогооблагаемые доходы до 3000 лари. Законодательная инициатива подготовлена Государственной службой по делам ветеранов, которая по инициативе правительства будет представлена на ближайшем заседании Бюро парламента Грузии, сообщает Интерпресс Ньюс. На территории, прилегающей к Зунгдитскому железнодорожному вокзалу, задержаны 4 водителя междугородних автобусов и микроавтобуса. Как сообщили Интерпресс Ньюс в МВД Грузии, следствие ведется по статьям насилия и понуждения. По имеющейся информации, накануне 5 мая между водителями различных автовокзалов произошло физическое противостояние. Водители междугородних автобусов и микроавтобусов, работающие у железнодорожного вокзала, требуют закрытия частных вокзалов. Это были все региональные новости к этому часу.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Сборная Грузии по дзюдо отказывается от участия в соревнованиях и даже в тренировках, пока свой пост не покинет президент федерации, при котором, по их мнению, у Грузии в этом виде спорта нет будущего. Подробности у Серго Бригладзе.
Крах, фиаско, катастрофа. Как только не называют выступление грузинских дзюдоистов на чемпионате Европы 2018, который проходил в Тель-Авиве с 26 по 28 апреля. Впервые за последние 26 лет грузинские спортсмены вернулись домой с этого турнира без единой медали. Последние 4 дня в Грузии обсуждают, что произошло, и, похоже, будут обсуждать еще долго, говорит спортивный журналист Отар Маглакелидзе.
Дзюдо в Грузии – один из самых успешных видов спорта. Естественно, болельщики ждут медали с каждого соревнования. Что касается последнего чемпионата Европы, можно в какие-то моменты валить на невезение, говорить об одном конкретном необъективном решении судьи. Однако, если оценивать выступление в целом стоит искать другие причины. Это неоптимальная физическая форма команды, недостаточная подготовка. Такого полного краха никто не ожидал. Однако плохое выступление спортсмена было ожидаемым, поскольку в этом году практически все международные турниры грузинская сборная провалила.
Спустя несколько дней после завершения чемпионата Европы президент Федерации дзюдо Грузии Давид Кевкишвили заявил, что тренерский штаб осознает сложившуюся ситуацию и дальше не будет тренировать национальную сборную. Когда и кто станет новым наставником дзюдоистов, в федерации пока не определились. Тем временем недовольные болельщики, представители СМИ и спортивной общественности начали искать проблему в самой федерации. Самым активным среди них оказался олимпийский чемпион Зураб Звиадаури. Он утверждает, что Кехишвили обязывает спортсменов тренироваться в спортзале, который принадлежит самому президенту федерации. А действующих спортсменов, которые пытаются высказывать недовольство его политикой, он просто отстраняет от участия в соревнованиях.
Из мира дзюдо сделали бизнес. Кевхишвили и его друзья. Посмотрите, кого он назначил на должности федерации, своих друзей. Он хочет эту состоявшуюся сборную дзюдо, которую любит вся Грузия, заменить на тех молодых спортсменов, которые тренируются всего лишь 2 года в его зале. Он просто съедает деньги.
Заявил Зураб Звиадаури. Сам Кевхишвили называет абсурдными обвинения Звиадаури и обещает разобраться со сложившейся ситуацией, которая привела сборную к последним неудачам.
Сейчас мы созовем исполнительный комитет для того, чтобы сделать анализ ситуации, вынесем заключение, как и куда двигаться. Максимум через 2 дня. Я не обязан отвечать и не буду детально говорить об этих безрассудствах. Вся остальная информация федерации открыта.
Между тем, последними поражениями сборной заинтересовались и в Министерстве культуры и спорта Грузии, говорит глава этого ведомства Михаил Георгадзе.
У нас будет встреча с руководством федерации, выслушаем их позицию, обсудим причины произошедшего и что должно быть сделано для того, чтобы этот провал был последним.
Сами спортсмены воздерживаются от обсуждения этих тем. Однако, по словам Отара Маглакелидзе, многие из них выражают надежду на то, что руководство федерации сменится. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
От испорченного праздника к смене вех. Социология армянской революции. Перед решающим голосованием в парламенте Армении по кандидатуре премьер-министра, назначенному на 8 мая, революция ушла на уикенд, и можно подвести промежуточные итоги. Об устройстве протеста, о главных его движущих силах и самых интересных находках, о проблемах, которыми может обернуться для Николы Пашиняна то, что вело его к триумфу, мы говорим с социологом, преподавателем Ереванского университета Жанной Андреасян. Давайте поговорим о социологии протеста. Какие основные составляющие революции вы бы выделили? Как бы вы распределили, собственно говоря, мотивы протестовавших?
Первое, что я бы отметила, это неожиданность. Я ничего не предрасполагал к тому, что будет эффективный протест, соберет такие масштабы. Все предыдущие политические протесты были после выборов, когда всегда оппозиция ставила под вопрос результаты выборов. Сейчас, как выборы были в прошлом году, уже победила республиканская партия, уже было ясно, что согласно новой конституции они вполне имеют право выдвигать кандидата, который будет премьер-министром. Но главное здесь, я думаю, было именно то, что вся эта система работала очень гладко. То есть вся система была основана на лжи. Общество привыкло к лжи со стороны властей, и ложь воспринимается как нечто само собой разумеющееся. И вот вдруг, когда уже стало ясно, что Серж Саргсян должен стать кандидатом республиканской партии для нового поста, то тогда главная ставка в протесте была сделана на то, что он обещал обвигаться. И вот эта ложь, сторонники Пашиняна, они крутили вот этот ролик, где Саргсян говорил о том, что он не будет выдвигать свою кандидатуру. И как бы эта ложь вызвала такой эффект. По-моему, главная тут причина была в том, какую стратегию выбрал Пашинян для того, чтобы инициировать этот процесс? А он выбрал именно ту стратегию, которая всегда выбирала власть, сетевая стратегия. То есть, если вы посмотрите на то, как проходили все время выборы в Армении, это все строилось на структуре общества, в котором община играет очень важную роль. Все то, как голосовали люди, как мобилизовали эти ресурсы за то, чтобы люди проголосовали за власть. Все эти сетевые подходы очень хорошо и эффективно использовали власть. Пашинян выбрал ту же стратегию. Он начал свой процесс региона. И если вы заметите, то во время всего этого протеста регионы Армении, так называемые Марзы, были очень активны. То, что Ереван протестует, это мы знали. То, что сейчас подключились и регионы, это имело очень большое значение.
Вы сказали, что ложь была привычна. Но это же, да, казалось бы, должно сработать было против протеста, потому что ложь и ложь, да, она привычна, с ней жили, каждый год протестовали. Да. Это была такая рутина. Каким сигналом, каким месседжем Пашиняну удалось сломать вот эту привычность, то есть отношение к этой лжи, сломать привычку ко лжи, да? Вот как ему это удалось?
Да, я думаю, тут главная роль сыграла безнадежность. После вот этих выборов в парламент такая безысходность была, то есть люди знали, что все, у них уже новая конституция, они больше не могут избрать президента, все уже в руках парламента, а там большинство республиканцев, и все понятно. И очень много людей вышло на улице просто потому, что у них не было надежды. То есть изначальная установка не была той, что они пойдут и вот победят. Они хотели как-то подпортить праздник власти. Очень много людей просто вышло потому, что они больше не знали, чего делать. А когда он уже дал сигналы, что надо менять тактику, надо быть очень гибким и противостоять власти вот этим традиционным способом. Когда ты шел на проспект Баграмяна, там вставали полицейские кордоны, не пропускали, применяли какие-то специальные средства и все. Если перед тобой полицейский кордон, ты просто разворачиваешься и идешь в другую сторону. Власть привыкла к противостоянию вот этим традиционным способом. И я думаю, что вот это именно методология борьбы уже сделала возможным включенность более широких масс, потому что это сделало доступным протест практически на каждой улице. Посмотрите, раньше как? Если ты хотел протестовать, ты шел или на площадь Свободы около оперы, или шел на проспект Баграмяна, чтобы тут получается, что ты практически в любой точке можешь выйти на улицу и тем самым высказать свой протест около своего дома, около своего офиса, в самых разных точках не только Еревана, но и Армении.
Протест с доставкой на дом. А вот какие бы вы могли выделить социальные, скажем так, группы, а с их мотивациями? И как эти мотивации менялись? Ведь революция совершенно незаметно после свержения Сержа Сараксяна поменяла свою суть. От революции просто отрицания, она превратилась в революцию смены эпох.
Вся эта трансформация происходила очень органично. Мгновенно менялись лозунги. И эти лозунги, соответственно, вся эта существующая и песни, и какие-то ритуалы, все это выдумывалось, и все это давалось очень легко. Еще и потому, что протест как бы был децентрализованным, и то, что еще в первых днях Никол Пашинян обратился к людям и сказал, что каждый из вас должен делать то, что считает нужным. Вы не должны ждать, пока я вам скажу, что надо делать. И вот когда у людей появилась возможность действовать сами, у них начало работать собственное, вот так скажем, творческое мышление. Что касается групп, которые были вовлечены, самая видимая группа и самая, по-моему, большая, особенно если мы говорим о первых днях протеста, это были, конечно, молодые люди. И тут надо сказать, что кроме того, что форма протеста способствовала тому, вот эта динамичность, чтобы молодые люди, это было более гармонично, если мы посмотрим на то, какая динамична у них жизнь. Еще все это как бы у нас было обусловлено тем, какие референтные группы или референтные символы работают для молодежи. В Армении были очень популярны какие-то медиаперсоны, которые играли в фильмах или в рекламных роликах, построенных на сюжете протеста. То есть, вот скажем, например, в последнее время в Армении был очень популярен фильм, и очень популярен вот этот главный герой, актер, который исполняет там главную роль, он референтен. Молодые люди очень активно смотрят все эти медиапродукты.
Как его звали?
Он Арам МП3, это довольно-таки популярный. Он начинал как КВНщик, шоумен. Он выступал на Евровидении как певец. И он очень активен. Его очень любят, как бы, вот эти молодые люди. И он является вот главным героем в этом фильме. И еще много таких вот медиапродуктов. Они как бы построены на форме протеста. И эта роль становится как бы знакомым для молодых людей, им это привычно. Почему именно молодые люди? Вот, скажем, один из факторов, который я могу назвать, это в течение прошлой осени очень жарко тут обсуждался новый законопроект о том, что студенты должны, все студенты мужского пола, студенты, они должны призываться в армию. У нас раньше здесь было... система, когда студенты могли освободиться от армии, а тут у нас должен был вступить новый законопроект в силу, и у студентов была такая большая волна протеста, правда, не очень удачно, но у них уже были созданы какие-то сети, которые работали не так давно, в течение осени, то есть у них были созданы вот эти очаги мобилизации. Тут очень много зависело и от того, что гражданское общество в Армении тоже всегда было очень заметно, ее роль. И тут очень много организаций, они все время делают какие-то проекты, в основном направленные на молодых людей, на неформальное обучение, в основном касательно ценностей демократии, механизмов демократии. Я думаю, что это тоже как такой суммарный аккумулятивный эффект тоже имел большое значение. Потому что как бы вот это знание, оно накоплялось и создавало благоприятную почву для того, чтобы сейчас люди созрели и вышли на улицу.
Сильной стороной протеста была его идейная универсальность, да, то есть не было никаких идеологических лозунгов, была одна единственная цель. И таким образом Пашинян был выразителем мнения людей самых разных политических ориентаций. А сейчас это не становится для него проблемой?
Да, вы совершенно правы. Это сыграло большую роль, то, что все как бы было очень конкретно и ясно, и это сплотило многих людей, очень разных, у которых вообще разные социальные статусы, разные социальные позиции и приоритеты. Да, сейчас совершенно новые ожидания. Я думаю, что в случае, если, по-моему, его выберут, я думаю, вот тут у него начнутся главные как бы проблемы, потому что действительно он пришел с конкретной программой, и если вы посмотрите, то он очень осторожен в своих оценках. Он выдвинул 4 главных пункта. Я думаю, он будет придерживаться этих пунктов, которые очень конкретны. Ну, первое это было как бы отставка сэра Саркисяна, потом его выбирают премьер-министром, он создает временное правительство, и это временное правительство занимается оперативным управлением страны и подготовкой внеочередных выборов. Вот я думаю, что то, что его программа сужена, то есть к нему нельзя даже предъявить какие-то претензии, я не знаю, в области образования, культуры, здравоохранения. У него нет тотальной политической программы. Он ставил своей целью обеспечение вот проведения этих новых выборов, которые будут признаны легитимными.
Сколько долго можно так руководить?
И у нас вообще, я не знаю, когда это было, эта политическая идеология, потому что как все знают, что на бумажке все написано очень красиво и так все сходится, а реальная жизнь и реальная позиция властей всегда другая. И вся это очень особенно и характерно для армянского общества. И вот то, что мы говорили о привычности лжи, это та же ситуация. То есть политические программы, которые декларируются, они не более чем ложь. Я говорю о восприятии, общественном восприятии. То есть я думаю, что такого ожидания... И вот если вы заметили, во время предыдущего заседания парламента одним из вопросов к Пашиняну была именно идеологическая. Его спросили о том, какую идеологию он придерживается и что он думает по этому поводу. И что ответил Пашинян, то сейчас это как-то не актуально говорить о идеологических позициях, потому что современная ситуация требует как-то оперативных установок, и там идеология уже второстепенна. Все идеологии как бы размешиваются, и вот эти границы неясны. У него был вот такой ответ на этот вопрос. И я думаю, что то, что он так ответил на этот вопрос, и что это никак не повлияло на реакцию публики, еще и говорит о том, что вот эти вопросы не ставятся как важные обществу для политиков. И политики не очень-то задумываются об этом. Есть какие-то национальные табу, если так можно сказать. Есть какие-то национально значимые вопросы, например, геноцид армян, да? Или Нагорно-Карабахский конфликт. И если позиция по этим вопросам приемлемая, то идеологическая какая-то другая позиция от политиков вообще-то не требуется.
Пашинян, в принципе, может позволить себе руководить примерно в том же самом ключе, в котором, собственно говоря, правили последние 20 лет.
В общем смысле, да. Общество не будет требовать, по крайней мере, сейчас. Но я надеюсь, что вся смысл этой революции была не только в том, чтобы свергнуть власть, а чтобы еще и поменять общественные структуры. То, как общество относится к политике, то, как общество относится к социальным проблемам. И вот если вся эта революция еще и произойдет вот в этих структурах, то тогда, конечно, ситуация поменяется.
Запрос на какие изменения может предъявить общество Пашиняну и когда? Можно как-то предположить, как будет выглядеть этот запрос через некоторое время?
Первое, что, по-моему, общество от него ожидает, это, конечно, какие-то конкретные действия по отношению к той коррупционной системе, которая сложилась в стране. Я думаю, люди в первую очередь будут ожидать вот конкретных каких-то шагов по этим направлениям. Он обещал, что вот не будет каких-то монополий, что потому что у нас сейчас будут конкретные ситуации по поводу конкретных каких-то товаров и услуг. Вот если он и это будут очень конкретные шаги, которые очень в скором времени можно будет увидеть, есть какие-то изменения или нет. Вот если вот первые шаги по этому направлению он сделает, и это будет видно обществу, я думаю, что это будет еще одним авансом на то, чтобы провести какие-то непопулярные реформы. Потому что все мы понимаем, что без каких-то очень важных и фундаментальных реформ ситуацию не поменять. И эти реформы, конечно, могут быть приняты не очень положительно в обществе. Часть общества, конечно, ожидает чудес, хотя Пашинян все время говорит, что не надо ждать чудес, что будет труднее и что настоящая работа только начинается. Конечно, это будет означать потерю некоторого части электората на предстоящих выборах. Я думаю, что, с одной стороны, ему надо очень быстро проводить выборы, чтобы как бы не потерять вот весь этот электорат, который он набрал в последнее время. Но, с другой стороны, то, что он хочет провести вот выборы совершенно справедливо и легитимно, все это потребует времени, потому что надо поменять какие-то механизмы, надо поменять систему, которая все работает на то, чтобы эти выборы были проведены каким-то использованным административным ресурсом. И еще у нас там очень много проблем в нормативном поле, где у нас есть какая-то рейтинговая система, которая вообще, он подменяет истинную суть выборов чем-то другим. И я думаю, ему потребуется время для всех этих изменений. Это, конечно, скажется на размер электората, я так думаю.
Мы беседовали с ереванским социологом Жанной Андреасян. Революция продолжается в форме всеобщего вдохновения, но вопросы остаются. Слишком неоднозначен революционный опыт последних лет, слишком много соблазнов, ошибок и много надежд. Уже 8 мая, скорее всего, Армения увидит вожака революции премьер-министром. А пока все, что вас смущало в революции Никола Пашиняна, но вы боялись спросить. Пошив белых перчаток для революционера остается одним из бездарнейших стартапов и одной из провальнейших бизнес-идей. На то она и революция, а не выборы. Революция – это живое творчество одного человека, а вовсе никаких не масс, в котором остается только ликование и согласие на любые импровизации вожака. Революция – это презумпция его правоты и свершившегося факта. Других критериев нет. Это не хорошо и не плохо. Это неправильно и неприступно. Вопросы скептиков уморительны и обречены на быстрые ответы. Камуфляж неуместен? Конечно. Но если это часть того образа, который с рюкзачком и подозрительно долго бинтуемой рукой работает на образ, способный мобилизовать сотни тысяч людей, почему нет, если это революция? Проект, который начинался с просто «Сержу ходи», стремительно трансформируется в тезис, который, перефразируя лидера одной ядерной державы по соседству, мог бы звучать как «Зачем нам такая Армения, если ее премьером не будет Никол?» Ну да, но это революция. К тому же невозможно остановиться на полпути. Тех, кого десятки тысяч, может стать только сотни, и это уже не зависит от Никола. Вчера дороги, сегодня аэропорты, завтра банки и телеграф. Когда рушится мир, никакая юстиция не торжествует, она летит в тартарары вместе с этим миром, а все остальное про юстицию ложь. Закон в этом сюжете – синоним всего того, что революция сметает. Скептики, привычно апеллирующие к закону, лишь навлекают на себя подозрения в сочувствии к свергаемым супостатам. Скептики апеллируют к этике, но площадь опять смеется им в лицо и правильно делает. Любая революция – это священный грааль в руках Бродобрея, а они не меняются из века в век. Единственный способ уйти от этого противоречия – вообще о нем не задумываться. Научиться улыбаться, когда вожак что-то увлеченно рассказывает про 200 тысяч долларов, которыми пыталась купить его власть. Научиться не морщиться от гипертрофированно частого употребления слова «народ», даже когда эта увлеченность, без намека на юмор, поднимается до высот ленинского наследия. Вожак и власть состязаются в мастерстве безнаказанно именовать сегодня пламенем то, что вчера называли льдом. Но что поделать, власть, она на то и власть, чтобы врать. А вожак должен побеждать любыми средствами, потому что кого волнуют слова, когда рушится мир, и это верно, причем единственно верно. Все просто. Армянская площадь сегодня разрушает свой привычный ужас, свой СССР как в 88-м, как россияне в 91-м у Белого дома. Как бы ни были натянуты сравнения, важны даже частичные сходства. Вожак оказался прекрасным технологом смены эпох, и он отлично понимает, на каких струнах играет, то лирично, то возносясь в крещендо, свою и только свою незатейливую, как сама власть, мелодия. Но революции другими не бывает, просто времена оптимизировались, и в знаменитой систематике Томаса Карлейля про романтиков, фанатиков и отпетых негодяев, пользующихся плодами революции, все три роли теперь вполне способен сыграть один человек. Как показывает практика, сыграть неплохо, но редко. Пока только в Грузии, по поводу которой тоже долгое время спорили о том, можно ли делать революцию в белых перчатках, а потом как-то перестали. Неинтересно. Не в этом главное. Ведь и Шеварднадзе свергали, скандируя «Миша» не от радостного предчувствия великих реформ, а от веселого трепета прощания со сточертевшим. И спустя несколько лет те же люди кричали «Долой самому Мише». Так что камуфляж вместо белых перчаток, которых никто не требует. Дело в другом. Пока у революции нет не только конца, но и сколь-нибудь очерченного смысла, вожак, даже собирающий сотни тысяч людей, не Миша. Он скорее Леван Гачичеладзе, которого тбилисы по старой лакийской памяти звали Гречихой. Незадачливый предводитель, который весь достигнутый успех смог конвертировать лишь в образ жертвы, избитой спецназом Саакашвили. Нет, конечно, Никол Пашинян не укрывается с соратниками в тени дома правительства, в полголоса обсуждая, каким бы еще подвигом вдохновить толпу, готовую устало разбрестись. Но на вопросы о своих планах он отвечает с демонстративным вызовом человека, знающего, что для масс разрушение прошлого пока гораздо интереснее конкретизации будущего. И с уверенностью площадного трибуна в том, что ничто не может помешать ему завтра признать землю шаром, как бы вдохновенно не рассказывал он сегодня про трех слонов. А про трех слонов как-то многовато. И это, по большому счету, единственный вопрос к оратору. Саакашвили, конечно, тоже, засыпая розовый парламент, не был излишне подробен ни насчет скорой судьбы родни Шеварднадзе, ни даже про НАТО, он тоже ничем не омрачал перспективы своего первого зарубежного визита, который, конечно, был в Москву. Но суть, вектор и главный настрой были понятны. Все ответы армянской революции пока способны породить лишь весьма академическую полемику о том, насколько масштабными могут быть реформы в стране, которая не собирается менять ничего системообразующего. Вопросы осторожно задаются. Кто-то деликатно напоминает, что при нынешнем стиле отношений с Россией, на неизменности которого настаивает Пашинян, ничего нельзя изменить ни в экономике страны, ни в склонности ее граждан прежними темпами ее покидать. Кто-то из молодых, выслушав позицию соискателя по поводу Карабаха, даже ускорит эти сборы, чтобы не оказаться в окопах. Кто-то уже вполголоса спрашивает, как можно биться с олигархами, полагаясь на поддержку самого крупного, если, конечно, не считать самой власти, из них. Ответов никто не требует, уповая на то, что вне зависимости от их наличия, хуже уж точно не будет, что тоже правда. Это и есть революция. Значение имеют только те вопросы, которые задаются тихо. А проблемы с аэропортом и в самом деле можно потерпеть. Тем более, что все равно больше ничего не остается. В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Вадим Дубнов. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Всего доброго, до завтра.